прочитаем текст из послания апостола Павла к Ефесянам, 1 глава, 16 стиха. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Аминь». Так случилось, что последние 2,5 недели мы с некоторыми братьями и служителями нашей церкви оказались свидетелями двух членов церкви, которые проходили долину смертной тени. И в первом случае, посещая брата, мы попросили его помолиться. Его молитва была тихой, мы напрягали наш слух, чтобы вот услышать, потому что он настолько уже был немощен. Но в его молитве я услышал вот эту благодарность Богу за воскрешение из мертвых. В другом случае мы были очевидцами ухода в вечность нашей старицы, члена поместной церкви. Когда-то она была очень активна, да и брат этот тоже был очень активен в церкви. И вот когда мы тоже оказались в ее доме, мы предложили ей помолиться, но мы не услышали ее слов. Но ее реакция на этот призыв молитвы и та молитва, которая совершалась, и вот ее вот эти веки, глаз, ее как бы реакция на молитву говорила о том, что она все прекрасно слышит, но уже нет сил, чтобы что-то вот в ответ сказать или быть участниками в таком, знаете, речевом участии молитвы. И буквально вот не прошло несколько дней, в первом случае или во втором случае, Господь взял их к себе. Я вот когда был вот в этом переживании, я тоже вспомнил еще один момент. Было когда-то давно, мы с братом одним, Алексеем Михайловичем Павкиным, да, я вспомнил, мы тоже были у старца, который проходил эту долину смертной тени, но был в полном сознании. И что удивительно, в беседе, в молитве, в рассуждениях, вот вдруг было у нас такое желание, мы ему говорим: ты когда придешь туда, передай привет вот тому, мы перечисляли этих братьев, сестер перечисляли. И что удивительно, через 3 дня он тоже ушел к Господу. Почему я вот в начале слова вот так легло на сердце поделиться этими примерами? Братья и сестры, мы самые счастливые люди на земле, что знаем Господа как нашего Спасителя, личного Спасителя. Мы слышали Слово Господне сегодня, мы исповедуем Его нашим Богом, пришедшим во плоти. И вот, читая апостола Павла, его послание, мы открываем для себя, или будет правильно сказано, Дух Святой, наделив его особым откровением, открывает и нам сегодня вот это глубочайшее значение этой истины смерти Христа, Его воскресения и Его вот этого последовательного вознесения после совершившегося именно спасения человечества. Апостол Павел обладал этим удивительным даром откровения. И когда мы читаем его послание, то мы находим его не только понимание, но его особый вот такой дар, когда он именно проводит параллель между Ветхим и Новым Заветом. И если внимательно изучать его послание, то всегда мы можем найти ссылки в его речах, в его проповедях, в его обращении на Ветхий Завет, на многие именно места, связанные в Ветхом Завете, и они переходят в Новый Завет. И вот он о себе говорит, что он проповедник или апостол язычников. И вот он эту истину передает сегодня так, что мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. То есть мы сегодня с вами стали сопричастниками божеского естества. Не в прямом смысле слова, что у нас новое обновленное тело, нет, нет, это будет. Но мы сегодня стали сопричастниками божеского естества вот в этом познании и в этой принадлежности в духе, в одном духе со Христом. И когда мы размышляем сегодня об этом празднике, мы видим, что этот праздник имеет для нас огромное значение, именно духовное значение. Не от того, что есть такая традиция после Пасхи, через 40 дней, когда Христос был вознесен, и мы как бы вот сопричастны, или пытаемся вот войти в эти даты 40 дней его пребывания на этой земле. Он явился более 500 братьев, как пишет Павел в 15 главе 1 послания Коринфянам. Нет, нет, не только в этом. Мы сегодня сопричастны в том, что этот день вознесения его от земли открывает нам огромное значение и указывает нам на три основных истины, как вот мне представляется вот в этих размышлениях. И о первой из них мы уже слышали, что он вознесся во славе. Для нас это слово, ну, где-то понятно, а где-то и нет. Мы можем себе представить, возможно, такую картину, да и сегодня, в общем-то, у нас есть возможность воспоминания прошедшей Второй мировой войны и 9 мая, День Победы, когда в Москве проходил этот парад, как вот те воины, герои складывали на определенном месте знамена тех пораженных войск. А в древности история говорит, что когда победитель возвращался в ту свою страну, в столицу, то собиралось огромнейшее количество людей, и этого победителя встречали особыми почестями. Над его головой держали венец золотой, то есть это была особая почесть. Мы не знаем, Писание нам только говорит, что он вознесся во славе, но что включает в себя эта слава, мы не знаем, то есть что было вот в этой славе. Мы встречаем только вот несколько мест Священного Писания, открывающие нам эту уже славу, которую он приобрел, или которую он уже получил, будет правильно сказано, когда уже пришел в небеса. И вот апостол Павел, послание к евреям, указывает нам на удивительный момент этой славы, и он заключается в следующем. Мы прочитаем 5-6 стих 1 главы послания к евреям. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Также, обратите внимание, также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся ему все ангелы Божии. Также, когда вводит первородного во вселенную». Вы знаете, вот здесь речь идет, на мой взгляд, именно о вознесении, то есть о той славе, или той славе, в которой встречало его небесное воинство, ангельский мир. Я еще раз хочу прочитать этот 6 стих. «Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся ему все ангелы». Кто из нас знает, сколько ангелов? Книга Откровения говорит, что это тьма тем, и тысячи тысяч, какое-то число там пытаются богословы вот это число как бы, знаете, вот представить, но это невозможно. Это просто невозможно. Писание говорит нам, что, открывает нам, что у каждого человека есть ангел. Исторические церкви называют ангелом-хранителем. Возможно, это так. Если сегодня на земле более 7 миллиардов человек, то представьте себе уже 7 миллиардов ангелов. 7 миллиардов. А за этими 7 миллиардами, если смотреть этот ангельский мир, то он подразделяется и на ангелов, которые имеет каждый человек, и на ангелов, которые именно в градации вот этого, этой власти и полноты. Обратите внимание на 21 стих 1 главы послания к Ефесянам. Мы читали, я хочу прочитать этот 21 стих. Смотрите. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени». То есть это невообразимое для нас количество, и вот эта градация, или вот это положение вот этого всего небесного мира, который служит Богу. Мы не можем себе представить эту картину. Нам представляется или приоткрывается всего лишь навсего такая, знаете, маленькая доля вот того, когда Христос родился, и вдруг пастухам является ангел, 2 глава Луки, 12-13 стих, когда ангел является пастухам и говорит им, вот не бойтесь, вот там-то и там-то родился вам тот-то и тот-то, и вдруг приходит воинство небесное и славит Бога песнопением, которым мы поем тоже, или пытаемся представить этим пением вот это словословие воинства небесного. И какое количество этого воинства? То есть Рождество его, оно отразилось тем, что ангельский мир пришел и спел эту песню. А когда он вернулся, мы даже не знаем. Нам приоткрывается эта истина в том, что именно он вошел во славу. И когда Бог вводит его вот во вселенную, поклонятся ему все ангелы. Еще мы встречаем, вот связанное с его славой, эпизод из книги Откровения, когда апостол Иоанн, будучи на острове Патмос, слышит голос позади себя. И мы читаем в этой книге Откровения, в первой главе, с 12 стиха, когда он был в духе, и голос ему говорит, что ты должен написать в книгу, послать ее церквам. И здесь вот Иоанн пишет так. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть им первый и последний. И живый, и был мертв, и се жив во веки веков, и имея ключи ада и смерти». То есть вот Писание нам открывает вот эту славу его, но описывает эту славу, то есть он видит подобно халколивану, ноги, как пламень огненный, то есть это отражение вот этого небесного, но будущего плоти Иоанн описывает вот то, что он видит, но представить, описать до конца вот эту славу его, это практически невозможно, потому что мы находимся на этой земле, и нам не понять вот той славы, которая ожидает нас. И Павел, когда писал послание к Ефесской церкви, радуясь, он говорит, я непрестанно благодарю Бога за вас, вспоминая вас о молитвах, чтобы Господь наш Иисус Христос, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения познанию Его. То есть, если мы не будем просвещены свыше, то, в общем-то, и нам не понять всего этого. И то, что мы сегодня говорим, Это какая-то, знаете, даже не трудно представить себе, какая-то часть того, о чем мы сегодня рассуждаем. Она для нас просто невообразима. Христос вернулся во славе. Ведь Он был во славе до Своего первого прихода на землю. Был. Но та слава, с которой Он вернулся после победы над грехом, над смертью, над адом, она была несравненно другой. Он вернулся в небеса победителем. И в этом есть величайшее благословение для нас. То есть мы с вами стали общники вот этого духовного тела через Церковь Иисуса Христа, или в Церкви Иисуса Христа, и мы приобщаемся вот этой славы, мы прикасаемся этой славе. А когда мы придем в небеса, что нас ждет? Какая слава? Мы даже и не вообразим себе. И когда Павел был восхищен до третьего неба, и вернувшись, он сказал: нет слов, невозможно передать это все. Поэтому, братья и сестры, первое, на мой взгляд, значение вот этого праздника заключается в этой победе над смертью через Голгофскую жертву, воскресением, что было именно победой и над смертью, и над адом, когда многие тела усопших святых, как сказано в Евангелии Матфея, воскресли вместе с ним, явились в Иерусалиме и куда потом? В вечную славу. Второе значение, на мой взгляд, вот этого праздника заключается в том, что его вознесение открывает нам, как членам Церкви Христовой, его возвращение второй раз. Это очень важно сегодня говорить нам. Этот праздник нам позволяет говорить об этом. Дело в том, что сегодня огромное количество христианства в конфессиях, деноминациях, но только небольшая часть из этого огромного количества, более 2 миллиардов людей, называющих себя христианами, говорят, разделяют второе пришествие Христа от восхищения Церкви. И в этой именно части 2-миллиардной незначительное число людей исповедуют: да, будет второе пришествие Христа, но перед вторым пришествием Христа произойдет восхищение уверовавших в Него, восхищение тех, кто был именно членом Церкви, кто пережил на этой земле, понимал эту духовную борьбу, который пережил вместе с Ним искушение, гонение, притеснение, и который не соединился с этим миром, а жил, подобно Аврааму, ожидая небесного города, строителем которого является Бог. И вот вознесение говорит нам о том, что Он придет второй раз. И апостол Павел, послание к евреям, ясно подчеркивает, что Он придет второй раз для ожидающих Его. Братья и сестры, этот праздник сегодня задает каждому из нас вопрос: а я ожидаю Его? Я хочу, чтобы Он приходил. Да, Он придет для ожидающих, и Он придет за ожидающими. Он придет за ожидающими и для ожидающих. И вот в Евангелии от Иоанна мы уже слышали немного об этом, но я хочу прочитать этот текст замечательный, когда Христос утешает своих учеников и говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте, в доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». То есть Его вознесение открывает нам эту истину о Его возвращении второй раз. И вот в этом существует такая наука богословия, которая расходится во многих своих направлениях именно с истиной Священного Писания. Писание нам ясно показывает, Он вернется для тех или за теми, кто Его ожидает. И книга Откровения в послании к 7 малоазиатским церквам она как раз и говорит нам, что на Лаодикийский период Церкви Христовой выпадает состояние вот этой духовной брани, что победитель в этой брани сядет рядом со Христом на престоле. Это награда тому, кто ожидает, и награда тому, кто дождется, тому, кто останется верным Иисусу Христу. Книга Откровения, 3 глава, 21 стих. Поэтому, братья и сестры, нам важно отметить эту истину еще раз. Мы часто говорим об этом, но праздник Вознесения подтверждает об этом. Он говорит, что он сел одесную Отца, то есть достиг этой славы, и он придет второй раз. Второй раз для ожидающих и за ожидающих. Благослови нас, Господь, быть готовыми вот к этой встрече с Ним. И третья истина, что вознесение Иисуса Христа, оно определило Его настоящее положение после того, когда Он в Своей славе вошел именно вот туда, во Вселенную, и когда Он воссел в этой славе одесную Отца. То есть здесь именно истина в том, что Он, каково Его сегодня положение там, после вознесения. Да, Он одесную Отца на этом престоле, но не для того, чтобы только восседать, просто сидеть и ничего не осуществлять, наслаждаться небесной славой. Нет, Его задача на сегодняшний день является для нас как именно предназначение ходатайства. То есть Он одесную Отца, чтобы ходатайствовать за нас. Не сказано за всех, нет, за нас. Есть два места Священного Писания, говорят как раз об этом. И я хочу зачитать их. Послание к евреям, 7 глава, 15 стих. Здесь так сказано. 25 стих, прошу прощения. «Посему и может всегда, обратите внимание, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». То есть Его вознесение, оно именно отражается сегодня, вот для нас имеет огромное значение в том, что Он за нас ходатайствует. То есть мы говорим, что Он является посредником между Богом и нами. И в послании к Римлянам Павел еще более яснее эту истину доносит для нас следующими словами. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». То есть вот Его задача, или мы так бы мы образно говорим задача, да, что Он именно там, в небесах, является нашим ходатаем. Эта истина показывает, что нет иного посредника. Нет иного посредника между нами и Богом. И когда молится усопшим святым, чтобы они ходатайствовали за нас пред Богом, это идет вразрез со Священным Писанием. Это противоречит не здравому смыслу, нет, это противоречит именно Слову Господню. И вы знаете, вот, допустим, к моему удивлению, беседуя с некоторыми нашими членами церкви, я не раз слышал, а я молюсь вот тем, которые там. Я спросил, а зачем вы это делаете? Ну, чтобы они за меня просили Христа. Вы знаете, вот верить мое, да, и когда вот так вот мы в этой беседе говорим, так это же противоречие Писанию, а я все равно верю. Ну, я так вот сам про себя думаю, послушайте, ну что получается? Ведь верить-то можно чему угодно, но это же не от Господа. Это же не от Господа, это наше, может быть, собственное желание. Нам хочется так представить, что они там за нас молятся. Но нигде этого вообще нет. Притча о богаче и Лазаре говорит нам о том, что там нет молитвы. Некоторые ссылаются на эту притчу, но там нет молитвы. Там есть диалог между именно Авраамом, богачом. И богач, видя вот то место, в котором находится Лазарь, он просит именно ходатайства А Авраам ему говорит, у них есть Моисей и пророки. То есть невозможно вот наше земное соединить с небесным. Один посредник. Если раньше, до его первого прихода, посредником был именно пророк, был закон Божий, было откровение, то сегодня, именно начиная с его первого пришествия, то есть нашего Господа, посредником является только Он. Только Он. И уже сегодня нет детоводителя ко Христу. Мы сегодня имеем благодать Духа Святого, который в нас. Поэтому лицо Божие в небесах, в вечности, видит ангелы. И мы знаем эту библейскую историю, когда ученики запрещали детей приводить ко Христу, то он сказал, не препятствуйте им, ибо ангелы их видят Отца Моего Небесного. Обратите внимание, это 18 глава Матфея Евангелия, 10 стих. Там сказано «видят лицо». Там не сказано ходатайство. Там не сказано обращение «видят лицо». И когда апостол Иоанн в конце книги Откровения видит ангела, он пытается ему поклониться, вот тот говорит «не делай сего, я только всего лишь навсего сослужитель тебе и братьям твоим». Богу поклонись. То есть Бог, Богу поклониться, мы поклоняемся Ему сегодня в духе, должны поклоняться в духе и истине через Христа. Нет других посредников. Нет. И не будет. Есть один, так бы сказать, эпизод или часть книги Откровения, говорящая нам о 24 старцах. Это 4 глава книги Откровения. И вот там сказано, что вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. И вот там сказано о животных, что они, эти животные представлены вот как особыми такими, это особой частью поклонения Богу. И что сказано дальше? Когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, то тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». То есть вот этот отрывок Писания говорит нам о том, что да, там в небесах есть люди, в лице этих 24 старцев и то, кого они олицетворяют. Возможно, половина этих старцев ветхозаветних, возможно, половина из них, 12, олицетворяет Новый Завет в лице апостолов. Мы не знаем, нам Писание не говорит об этом, но мы читаем, что они видят лицо Бога, и что они делают? Они падают ниц и поклоняются. Они воздают Ему славу. То есть, что я хочу этим сказать сегодня всем нам, как мне представляется? Первое, что ангельский мир и все те святые, которые находятся уже после смерти в период Нового Завета, видят славу Божию, видят, поклоняются, но не ходатайствуют. Нет основания предполагать. Некоторые говорят так, я предполагаю, но это неправильно. Это неправильно. Ходатай один. Почему? Почему такое ему преимущество, мы сказали нашему Господу? Оно только в том, что именно Он пришел в нашей плоти. Он принял на себя наше естество человеческое, будучи именно Богом, смирил себя до смерти и смерти крестной, прошел этот путь смерти, вхождения в преисподнюю, воскресения, и вознесшись, он сел одесную Отца. Братья и сестры, мы говорим сегодня в этот день, почему еще? Вот удивительно, мы должны на самом деле быть очень внимательны и бодрствовать, потому что в последнее время появляется именно много учителей, которые предполагают, которые утверждают свою истину, в кавычках, но не истину Божию. И Павел предупреждал Тимофея, что в последнее время явятся наглые ругатели, поступающие по своему собственному пониманию или положению, или образованию, но не в истине. Поэтому мы сегодня, будучи детьми Божьими, должны не только понимать, но и отражать все эти раскаленные стрелы лукавого, которые пытаются смущать нашего внутреннего человека. И вот когда мы посещали эту сестру, уже нашу старицу, и говорили с ее племянницей, то она по-своему сказала: да я молюсь вот тому, я вот это делаю. Мы говорим: нет, только один посредник, Христос. Только один. Нет другого имени, сказано, через которого мы можем спастись. Нет и никогда не будет. Потому что Бог не отдаст свои славы никому. Поэтому, братья и сестры, и все, кто сегодня присутствует в этом доме молитвы, благослови нас всех, Господь, понимать истину, о которой мы сегодня говорим, и мы празднуем это удивительное событие, когда он был вознесен. На Елеонской горе показывают место, как говорят, вот с этого места, даже стопа человеческая, с этого места он вознесся. Мы не утверждаем, что это именно это место. Но Писание говорит, что когда ученики смотрели на его вознесение, ангел пришел к нему и сказал: что вы стоите и смотрите? Вот таким же образом, как он ушел, он вернется. Единственное, что мы с вами знаем на основании Слова Божия, что он вернется на Елеонскую гору. Будет ли то место непосредственно? Или гора Елеонская, она не такая, чтобы иметь вот такой острый, как вы знаете, пик? Нет, но он придет именно туда. Именно туда, откуда он возносился. Поэтому мы сегодня должны быть благодарны Богу непрестанно, что нам Духом Святым открыто вот это Слово Его, дающее нам такую величайшую надежду, что Он одесную Отца, и Он ходатайствует за нас. Поэтому мы сегодня тоже помолимся Господу словами апостола Павла, как здесь сказано: «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Мы являемся вот этой частью этой полноты Его. И благодарение Богу, что мы можем сегодня обратиться к Нему, как к нашему ходатаю. Аминь.